Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Алексей Кудрин усомнился в перспективах экономического роста в России. Глава НАТО рассказал о противостоянии с Россией, отметив отсутствие позитивной повестки. ЦСКА в шестой раз стал чемпионом России по футболу. Сборная России по хоккею в эти минуты борется за выход в финал чемпионата мира. Суд арестовал всех задержанных после массовой драки в Ростове-на-Дону. Заблокирован один из крупнейших пабликов во ВКонтакте МДК. Пиво в пластиковых бутылках более 1,5 литра решили запретить с 2017 года. Но и в России стартовала акция «Ночь музеев».
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Алексей Кудрин усомнился в перспективах экономического роста в России. Без структурных реформ российская экономика останется на дне и не будет расти, заявил экс-министр финансов, заместитель председателя экономического совета при президенте Алексей Кудрин. Примечательно, что он сказал об этом на следующий день после того, как Владимир Путин признал дно кризиса пройденным. Кудрин сказал, что экономика нуждается в решительных действиях со стороны властей. Мне кажется, что сейчас нашей экономике определенной решительности не хватает. Мы оттягиваем важные реформы. Это станет причиной и оттягивания начала экономического роста. Вот фрагмент выступления Алексея Кудрина в программе «Вести в субботу».
Можно говорить, что дно пройдено. Скорее всего, где-то мы, наверное, близко к этому определению находимся. Но, к сожалению, поскольку модель экономики старая отработана, новая еще не сформировалась, даже вот пройдя дно, мы останемся на этом дне.
С какими идеями вы придете на заседание Совета на следующей неделе у президента в этой связи?
В общем, самое главное сегодня в нашей перспективе, нашей экономике, это экономический рост. Как нам прийти к экономическому росту не на 1-2 года? Это надуть очередной пузырь, у нас будет некоторое оживление, а затем снова обвал. И многие рецепты сегодня, по сути, предлагают это. Давайте мы снова добавим денег, кто-то что-то закажет, продукцию, но это через 2 года этот источник, этот запал иссякнет.
Ну и кроме того, Алексей Кудрин предложил увеличить пенсионный возраст до 63 лет и для мужчин, и для женщин.
У нас количество пенсионеров растет, а количество денег на пенсии не растет. Поэтому, когда я говорю там, о повышении пенсионного возраста, это идет речь в том числе о решении сразу нескольких назревших проблем в российской экономике, в том числе сохранение высокой или повышение пенсии для тех, кто стал уже пенсионерами.
Ну, это такой теоретическая такая конструкция. Сегодня 60, завтра должно быть 65 выход на пенсию, как вы это видите?
Я больше склоняюсь пока к цифре 63. Вот общий возраст, который постепенно должен стать выходом на пенсию для мужчин и для женщин. Это не сейчас. Даже если мы будем по полгода увеличивать пенсионный возраст, то это произойдет там, для мужчин через 6 лет. Для женщин это еще дольше.
По полгода в год, как вы предлагаете?
Да.
То есть с каждым годом увеличивать...
Пенсионный возраст увеличится на полгода.
Это был Алексей Кудрин. Ну и напомним, днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что дно кризиса в российской экономике можно считать пройденным в 2015 году. По его словам, антикризисные меры правительства обеспечили устойчивость российской экономики. Стране удалось сохранить один из самых низких в мире уровней внешнего долга. Ну а вот как заявление Алексея Кудрина прокомментировал председатель Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков.
Я согласен, что экономика находится на дне, на таком стабильном дне. Она не падает, но, к сожалению, и не поднимается. Согласен с тем, что надо модель менять, но вопрос в том, какая должна быть модель. Здесь мы можем расходиться с Василием Леонидовичем. Я так понимаю, что он будет говорить о традиционных подходах, которые 25 лет они говорят, почему-то не реализовываются. Но совершенно очевидно, что модель надо менять.
Скажите, а есть ли у вас какие-то конкретные предложения по реформам или, возможно, несколько вариантов вот этих самых экономических моделей, которые могут быть спасительными для страны?
Ну, первое, это дать в общем плане полную свободу малому и среднему бизнесу, освободить его от всяких административных там барьеров и так далее. Здесь, я думаю, у нас Кудрина полное понимание. Второе, это снятие инфраструктурных ограничений, которое может быть реализовано на основе частно-государственного партнерства, когда государство вместе с частным бизнесом, объединив ресурсы, реализовывает какие-то крупные инфраструктурные проекты, позволяющие снять вот эти инфраструктурные ограничения, не дающие экономике быстрее развиваться. И третье – это реализация различных крупных и даже средних проектов, опять же, на основе частного государственного партнерства, когда часть рисков берет на себя государство, часть финансирования на себя берет государство, а вторую часть осуществляет частный бизнес. Здесь могут быть концессионные всевозможные соглашения, либо совместные проекты, либо субсидирование экспортных поставок не сырьевых из нашей страны. Несколько направлений, которые при должной активности, настойчивости, естественно, под контролем целевого использования, эффективного использования выделенных государственных средств, могут дать быстрый и большой результат.
Я также хотел уточнить вас по поводу кадров. Вот с нынешними кадрами это возможно или нужны новые люди для подобного?
Правительство у нас вяловатое. Много там заседаний, много разговоров, а вот результативности от этих заседаний, разговоров, принятых решений немного. Экономика и слабо шевелится. Правительство должно быть драйвером, в том числе изменения атмосферы всеми силами обеспечить стабильность к атмосфере ускоренного экономического роста.
Также в последнее время много говорят о том, что Кудрин может вернуться в правительство, правда, пока непонятно в каком качестве. Вот здесь, конечно, вопрос из разряда предположений, но вам кажется, вот если подобное произойдет, то какой пост он может занять и каких конкретных шагов вы ждете от него?
Я думаю, он не видит места ниже премьерского для себя. Но в любом случае, это свежая кровь, приход его на любую позицию может какой-то импульс для генерации идей и, может быть, для активности реализации этих идей может состояться. Хотя я особенно в такой вариант развития событий как-то не верю.
Но, в частности, думаю, вы сейчас говорили и о Кудрине тоже, да? Когда говорили о новых людях, о драйверах.
Ну, в том числе и его имел в виду, потому что все равно должны быть издержки и противовесы. Есть там позиция Глазева, есть позиция Кудрина. Правда, как правило, посередине. И вот важно, чтобы драйверы все-таки были такой срединной позиции, которая предусматривает активное использование силы рынка, но при этом включение государственной силы для решения задач, стоящих перед государством.
Это был председатель Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков. Ну а вот как о будущем Алексея Кудрина рассуждал член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент МГИМО Кирилл Коктыш в программе «Пиджаки».
Кудрина никогда не был особо далек от власти. То есть он все время был рядом, да и, собственно говоря, у нас либеральное правительство как было, так и оставалось. И мы выбирали просто между оттенками либерализма, по большому счету. Если говорить о коренном переломе, либо о выборе, о смене экономической концепции, то, наверное, об этом можно будет говорить, наверное, после думских выборов, но вряд ли раньше, когда станут ясны предпочтения и болевые точки российского электората. И тогда уже, наверное, можно будет принимать либо не принимать какие-то решения, если иметь в виду власть. Он действует абсолютно грамотно, то есть он столбит пространство на всякий случай, то есть вне зависимости от того, какие расклады будут, ходы должны быть сделаны, потому что завтра это может пригодиться. Если не пригодится, это будет заделано на какую-то другую политическую перспективу. Но понятно, что присутствие в политическом пространстве, в публично-политическом пространстве, это всегда некий ресурс, который нужно поддерживать, и в общем-то Кудрин старается это делать.
Дмитрий Анатольевич Медведев совсем как будто бы в этой истории остается в тени, вы бы не спешили его списывать?
Я бы сказал, что все покажет, во-первых, думские выборы, покажет голосование, покажут, опять же, те социальные проблемы, которые выявятся, которые в любом случае будут выпуклые, которые всплывут наверх. И, наверное, сумма всей этой картинки будет основанием для принятия каких-то решений, для изменения курса и так далее.
Почему думские выборы, но не президентские?
Ну, потому что правительство формируется по итогам думских выборов, все-таки по Конституции России.
Ну, в теории, да, но мы прекрасно понимаем, что политик у нас один, в зависимости от мнения которого
нет,
у нас...
короля всегда играет свита. Даже если кажется, что король один, на самом деле всегда есть свита, всегда есть команда, которая, соответственно, разделяет убеждения и которая, соответственно, стимулирует принятие того либо иного политического курса, его разделяет, его поддерживает, готова за него платить, видит в этом, опять же, свои мировоззренческие какие-то цели, интересы. интересы, совпадение со своей картиной мира и так далее. То есть, на самом деле, это всегда коллектив, никогда это не сводится к одному единственному человеку.
Это был член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент МГИМО Кирилл Коктыш. Идем дальше.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Глава НАТО рассказал о противостоянии с Россией, отметив отсутствие позитивной повестки. Североатлантический альянс не хочет новой холодной войны с Россией, заявил в интервью польскому телеканалу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Глава НАТО подчеркнул, что в данный момент альянс не видит непосредственной угрозы для своих участников альянса. Это не стратегическое партнерство, которое мы старались создать после холодной войны. Одновременно это не конфронтация. Мы не хотим новой холодной войны. Мы давно наблюдаем, как Россия интенсивно инвестирует в вооруженные силы, констатировал Столтенберг. По его словам, НАТО лишь отвечает на эти действия и укрепляет оборону, а также избегает эскалации и поддерживает открытый диалог. Столтенберг также прокомментировал намерение альянса укрепить свой восточный фланг. «Мы даем ясный сигнал, что НАТО защитит всех союзников перед угрозами. Это основное послание от НАТО и основная его сила. Решения о военном присутствии НАТО на восточном фланге, по его словам, будут приняты на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в начале июля. С российской стороны итоги двухдневного совещания министров иностранных дел альянса прокомментировал постпред России при альянсе Александр Грушко. Он возложил на Североатлантический альянс ответственность за отсутствие позитивной повестки. «Честно признаюсь, я не знал, что вкладывают наши собеседники в термин «бизнес» as usual, когда говорят о невозможности продолжения сотрудничества как прежде. Из сегодняшних заседаний мы поняли лишь то, что стороны, что с одной стороны нас призывают вернуться к политике стратегического партнерства с Западом, но при этом НАТО говорит о том, что сотрудничество с Россией невозможно. Связи с Россией были разорваны после стремительного референдума в Крыму, после которого украинский полуостров вошел в состав России, что на Западе посчитали аннексией. Грушко считает, что альянс не готов вернуться к нормальному взаимодействию с Россией. Если мы посмотрим на то, что обсуждали помимо российской темы союзники по НАТО на министерской встрече, то это Афганистан, ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке. Но именно на этих направлениях борьбы с терроризмом сотрудничество России и НАТО давало свои плоды, указал постпред. Сейчас с нами на связи политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как расценивать эти взаимные уколы со стороны России, со стороны Столтенберга? Это такие ритуальные заявления или в них что-то действительно вы усмотрели?
Ну, я думаю, что все-таки пока ритуальные заявления, потому что пока такое замораживание отношений без нагнетания риторики, оно происходит. Естественно, страны Западной Европы, Восточной Европы, НАТО не может простить России то, что они считают нападением на Украину, разрушением баланса сложившегося после там, Второй мировой войны и после 1991 года. Соответственно, Россия стремится реанимировать советскую риторику и говорит, что НАТО агрессор, мы обороняемся, не допустит приближения НАТО к своим границам, хотя, по сути, последние годы скорее Россия приближается к границам НАТО. Поэтому пока что какого-то принципиального решения нет. НАТО не может не учитывать тревожное настроение, которое есть там в странах Восточной Европы, особенно где примеряют на себя военные риски после событий в Украине. С другой стороны, понятно, что никакого особого интереса к военному конфликту у НАТО нет. Опыт там, после второй половины 20 века, первой половины 21 века показывает, что войны, в общем, такое не самое выгодное, не самое рентабельное мероприятие, которое даже победа в которой не влечет особенных выгод.
Но создается ощущение, что с российской стороны заявление несколько помягче. Не знаю, как рассматривать слова Грушко о том, что ну как же, посмотрите на север Африки, там сотрудничество приносит свои плоды. Есть ли, по вашим ощущениям, намерение действительно как-то вот этот порочный круг взаимных обвинений разорвать?
Последние два года – это время, когда мы смотрим не столько на заявления, насколько на действия. Заявления России были достаточно мягкими все это время. С другой стороны, действия, в том числе украинские, крымские события, они, конечно, были восприняты НАТО как заведомо недружественные и агрессивные, прямо скажем. Поэтому думаю, что с точки зрения риторики, там Россия периодически меняет гнев на милость, то обвиняя НАТО во всем, то говоря, что Россия жертва, но готова идти на взаимодействие. С точки зрения действий, мы видим, что напряженность в отношениях остается. Все подлеты опасные полетов к авианосцам, к кораблям, все все это происходит, и нервность, конечно, весьма высока.
Что может изменить вот этот расклад сил?
Ну, вообще говоря, мяч на поле России. Я думаю, что Россия, на стороне России, Россия до конца не определилась, что, к чему она стремится, к тому, что ее боялись, ее любили или с ней разговаривали. И все три итерации периодически чередуются. Но все-таки, поскольку российская элита приняла в последнее время советскую картину мира о том, что НАТО – это агрессия, а Россия с ТР обороняются, то пока российской элите в этой картине мира будет жить комфортно, а части населения России, наверное, мало что поменяется.
Спасибо. Это был политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток.
ЦСКА в шестой раз стал чемпионом России по футболу. В последнем туре чемпионата ЦСКА в гостях обыграл «Рубин» со счетом 1-0. По итогам первенства московский клуб набрал 65 очков, одержав 20 побед в 30 матчах. Второе место впервые в своей истории занял Ростов. В последнем туре ростовская команда в гостях обыграла «Терек» со счетом 2-0. ЦСКА и Ростов в сезоне 16-18 годов сыграют в Лиге чемпионов. В Лигу Европы по итогам чемпионата России попали «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». ЦСКА стал чемпионом России в шестой раз в истории. В последний раз перед нынешним сезоном армейцы выигрывали первенство в 2014 году. Сейчас с нами на связи спортивный комментатор, журналист Георгий Черданцев. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Заслужена ли победа чемпионства ЦСКА в этом сезоне, как полагаете?
Ну, я думаю, что постановка вопроса заслужена, не совсем корректная, потому что незаслуженно выиграть турнир дистанции в почти в год и в 30 туров невозможно. Мы видели, что в нашем чемпионате до последней минуты шла борьба за золото и за то, чтобы сохранить прописку в РФПЛ. И сейв Акинфеева, разбитая голова в кровь Алексея Березуцкого, я думаю, что вот это все как раз перечеркивает глагол «заслуженно», потому что это действительно тяжелая работа, в которой ЦСКА стал первым.
Если сравнивать два ярких события, во-первых, второе место Ростова, а во-вторых, вылет «Динамо» из высшего дивизиона, вы бы какое поставили на первое место?
Ну, конечно, вылет «Динамо», потому что второе место Ростова – это все-таки локальное событие. Если бы Ростов стал чемпионом, наверное, мы бы об этом говорили больше, но все-таки с точки зрения, так сказать, истории футбола, вылет «Динамо» впервые за все из истории отечественного футбола и советского в том числе. Это, мне кажется, событие из ряда вон выходящее. Я хочу пожелать Ростову удачи в дальнейшем и в Лиге чемпионов. Но все-таки, опять-таки, я думаю, что спустя годы вспоминать будут все. Вы вот помните, кто в 76-м году? Ну, в 76-м году «Динамо» было чемпионом СССР. А вот в 77-м вспомните навскидку? Я, например, нет.
Нет.
Зато все помнят, что 77-й год «Спартак» провел в первом дивизионе, да, в чемпионате СССР. Поэтому я думаю, что годы спустя будут вспоминать сезон «Динамо» в первом дивизионе, а не второе место Ростова. Опять-таки, при всем уважении к этому клубу и к блестящей работе Курбана Бердыева и его помощника.
Каких-то сюрпризов в Лиге чемпионов от Ростова в следующем году ждать?
Ну, вы знаете, я думаю, что Ростову будет очень тяжело попасть в основной турнир. Я все время оговариваюсь, потому что я с огромным уважением отношусь к работе Курбана Бердыева. То, что он сделал там за год, ну, за полтора, это совершеннейшая фантастика. Но все-таки нужно быть реалистом и понимать, что Ростов в силу низкого клубного рейтинга будет в обоих квалификационных раундах. А Ростову, я, радиослушатели, обращу внимание, нужно будет, чтобы попасть в основной турнир Лиги чемпионов, сыграть еще два предварительных раунда. И оба раза Ростов будет не сеянный клуб, то есть ему будут попадаться сильные соперники, в частности, в последнем раунде такие, как итальянская «Рома», английский «Манчестер Сити», испанский «Вильярреал». То есть попасть в групповой турнир для Ростова – это уже будет грандиозный успех.
Спасибо. Это был спортивный комментатор, журналист Георгий Черданцев, который в нынешнем чемпионате выделяет прежде всего вылет московского «Динамо» из высшего дивизиона, потому что это по-настоящему трагическое событие для болельщиков московского клуба. Ну, а Виталий Мутко считает заслуженной победу ЦСКА в чемпионате России. Об этом министр спорта сказал в интервью агентству ТАСС. Он поздравил команду и болельщиков с этим достижением. Чемпионат России получился очень интересным, ярким, и заключительный тур не стал исключением, сказал Виталий Мутко. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Суд арестовал всех задержанных после массовой драки в Ростове-на-Дону. 13 человек получили от 1 до 4 дней ареста. Массовая драка болельщиков футбольного клуба «Ростов» произошла в Ростове-на-Дону накануне вечером. Болельщики «Ростова» собрались отправиться в Грозный на матч с «Тереком». На автобусе. Но мест на всех не хватило. Драка между болельщиками произошла из-за того, что каждый из них хотел отправиться на выездной матч своего футбольного клуба. Столкновения начались возле общежития Донского государственного технического университета. По некоторым данным, в потасовке участвовали около 80 человек. После драки полиция задержала 13 человек. Они были привлечены к ответственности по статье 20, пункт 1 Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». В 2012 году около общежития ДГТУ произошел подобный инцидент. Тогда разногласия возникли между уроженцами Ингушетии и местными студентами. Все закончилось тем, что один из участников потасовки достал травматический пистолет. Пистолет ОСА и выстрелил в воздух. Более подробно о случившемся в Ростове-на-Дону радиостанции «Говорит Москва» рассказал официальный представитель главного управления МВД по Ростовской области Наталья Устименко.
Вчера вечером сотрудниками полиции была пресечена драка в районе проспекта Нагибина. После получения сообщения на место незамедлительно прибыли наряды полиции. Установлены и задержаны, были доставлены вчера в дежурную часть 9 участников инцидента. В дальнейшем сотрудниками полиции были задержаны еще 4 участников. Составлены в отношении 13 граждан административные протоколы по статье 20.1, часть 1, мелкое хулиганство. Санкция по данной статье административного кодекса предусматривает до 15 суток ареста, либо штраф. Участники драки серьезных телесных повреждений не получили. Троим была оказана медицинская помощь, они были отпущены.
Скажите, пожалуйста, а эта драка, она произошла на территории общежития?
Драка произошла в районе проспекта Нагибина. Неподалеку там находятся студенческие общежития, студенческий парк есть, но говорить о территории общежития, наверное, будет не совсем правильно. В настоящее время все участники конфликта привлечены к ответственности. Решением суда они административно арестованы на срок от суток до 4.
Это была официальный представитель главного управления МВД по Ростовской области Наталья Устименко, которая рассказала о том, что же произошло в Ростове-на-Дону. Напомню, участниками массовой драки стали не представители конкурирующих так называемых фирм, то есть коллективов болельщиков, которые поддерживают свою команду. Нет, сражались сторонники одной команды футбольного клуба «Ростов», которые очень хотели попасть в Грозный на финальную игру с грозненским «Тереком», которая могла позволить футбольному клубу «Ростов» занять первое место в российском чемпионате. Как мы уже знаем, «Ростов» по итогам чемпионата занял второе место. На первом оказался московский ЦСКА благодаря своей победе над «Рубином». Что же касается футбольного клуба «Ростов», то футболисты ростовские смогли одержать победу над грозненским «Тереком», которая могла им позволить подняться на первое место, но этого не произошло. Все из-за того, что победил как раз футбольный клуб ЦСКА. Я на несколько мгновений буквально вернусь сейчас на хоккейную площадку. В Санкт-Петербурге продолжается встреча между нашими и финскими хоккеистами. Сейчас идут уже последние секунды этого противостояния, поэтому я, если позволите, в прямом эфире прокомментирую то, что происходит на хоккейной площадке. Наши хоккеисты сняли вратаря и пытаются атаковать сейчас финские ворота для того, чтобы попытаться отквитать две шайбы. Сейчас, на последних секундах этого противостояния, счет по-прежнему 1-3, то есть ведут финны, и наша сборная близка к тому, чтобы не попасть в финал чемпионата мира. А если это произойдет, тогда нашим хоккеистам предстоит еще игра за бронзовые медали с проигравшим в паре Канада, Соединенные Штаты Америки. Эта встреча, напомню, будет сегодня несколько позже, где-то после 8 вечера. Сейчас наши хоккеисты продолжают яростную атаку на финские ворота. Шайба не попадает в финские ворота. И более того, сейчас есть шанс у финнов увеличить свое преимущество. Нет, финский игрок промахивается мимо наших ворот. Остается буквально 20 секунд до завершения третьего периода. И шансов на то, что за это время наши хоккеисты смогут отквитать две шайбы, практически никаких. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 секунда. Все, финальная сирена. Наши хоккеисты потеряли шансы завоевать золото чемпионата мира по хоккею 2016 года. Родные стены не помогли. Впрочем, обо всем подробнее, наверное, вам уже расскажет в выпуске новостей Сергей Короза.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Ну и сейчас к главному событию этих минут. Да, сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал чемпионата мира и останется точно без золотых медалей, но сохраняет шанс на бронзовые медали. Правда, для этого нужно будет еще побороться за них в противостоянии с одной из двух команд. Или с Канадой, или с Соединенными Штатами Америки. Их встреча еще только предстоит. Сейчас с нами на связи спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. Григорий Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Так все хорошо начиналось. И первая шайба наша, и активно себя вели, и казалось, вот-вот будут еще. Почему? Что не получилось?
Ну, не получилось то, что просто финны были лучше. Вот и все, что не получилось. Понимаете, по всем показателям сегодняшнего матча, вот если статистику разбирать, ну, посмотрите, и по количеству бросков во втором периоде. Ну, в первом, ладно, первый раскат, раскаточный такой. И в третьем периоде, да и шайбу держали лучше, и вбрасывание больше выиграли. Ну, знаете, как говорил знаменитый английский футбольный тренер Ральф Рэмзи, игра – это сумма скоростей, да. Вот мы сегодня в этой сумме скоростей проиграли. Может быть, мы, в катании не уступали, но во всех остальных скорости пасов, скорости перехода из обороны в атаку, в скорости мысли, у финнов было преимущество. И вы знаете, я, собственно, предрекал то, что... Да тут и предрекать-то было нечего. Что игра со сборной Финляндии будет сложнее, чем игра в финале. Если мы туда попадем. Потому что даже вот если мы посмотрим с вами, ну сколько российских хоккеистов играет в финском чемпионате? Да, по-моему, ни одного. И посмотрите, сколько финнов играет у нас. О чем это говорит? О том, что, наверное, средний уровень финских хоккеистов не просто высок, а очень высок.
Как-то не везет нам на домашних чемпионатах. Да, конечно, не одиннадцатое.
Да. Это всем не везет.
Не одиннадцатое место, как бывало, но все же.
Давайте не будем уж совсем черные дни вспоминать.
Да, давайте о прекрасном, о том, что еще есть шанс побороться за бронзу. Полагаете, с Америкой нам предстоит игра?
Я не полагаю ничего, с кем предстоит играть. Ну, так, наверное, да. Если просто взвешивать на руках возможности, то, конечно, канадцы сильнее, чем сборная США. Но я бы не хотел говорить о третьем месте вообще, потому что для наших болельщиков и для меня, в частности, любое место, кроме первого, это не место. Поэтому что третье место, что одиннадцатое, это так слегка, знаете, сахарком посыпать вместо соли.
Знарок, как полагаете, останется на своем месте?
Сложно сказать. Очень сложно сказать, потому что любой тренер сборной работает с тем материалом, который есть. У нас, к большому сожалению, вопрос не в сборной, а вопрос такого, я бы сказал, всеобъемлющего порядка. У нас вопрос организации нашего хоккея. Я глубоко убежден, что у нас раздуто количество команд. Не должно быть такое огромное количество команд в хоккейной лиге, потому что у нас мастеров не хватает. У нас просто элементарно не хватает хоккеистов. Вот мы и тащим к нам тех же финнов.
Но при этом вводя постоянно какие-то ограничения для того, чтобы каким-то образом дать возможность нашим игрокам развиваться, но этого как будто бы не происходит. Да, есть Кузнецов, да, есть Панарин, это из тех, кто молоды, но это
вот
относительно
молоды. Вы сейчас перечисляете тех игроков, которые где играют?
Национальная хоккейная лига.
Ну, вот,
Чикаго, Блэк Хоукс, Вашингтон, Кэпиталс.
Не те условия у нас создаются. Организация, наверное, вот хоккейного хозяйства, она требует очень серьезной такой государственной политики, переосмысления. Мы на протяжении многих лет, вот последних лет, пытаемся все копировать с НХЛ. Но не нужно этого делать. Не нужно.
А как еще конкурировать с лучшей лигой в мире? Как бы мы не болели за КХЛ.
Конкуренция это означает копирование?
Не знаю. Свое придумать просто сложнее. Там готовая бизнес-модель.
Подождите, а что, у нас не было своего, что ли?
Было?
У нас что, не было тренеров, у нас не было Чернышова, не было Тарасова, не было Боброва, не было тех команд, которые достойнейшим образом бились. Я уж не говорю про финнов, я уж не говорю про немцев. Мы с таким счастьем вообще победу над немцами восприняли. Я говорю о канадцах, которые действительно были сильнейшими. Понимаете, вот когда мы говорим о взаимообогащении, да, хоккейных культур, мы забываем об одном, очень важном. То, что когда начался вот этот вот процесс взаимообогащения, канадцы из советского хоккея взяли лучшее, а мы из канадского худшее.
Ну и давайте нашу любимую тему, Григорий Александрович, про то, что вот если у нас в каждом дворе будет по хоккейной коробке, тогда и счастье вернется к нам и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх. Как будто бы их строят, и катки, и крытые, и открытые, но опять не хватает. Я правильно понимаю?
И не хватает, и на них не хватает в первую очередь занимающихся.
А, вот с этим проблема тоже, согласен.
Да, и с этим проблема тоже. У каждого времени свои проблемы, как у каждого времени свои герои. Вот, и просто каждое время требует определенных очень важных, я бы сказал, государственных подходов. Вот, и не обязательно здесь копировать, еще раз повторяю.
Но все
надо
же
исходить из нашей психологии, нашей ментальности. Понимаете, для нас всегда чемпионат мира был важнейшим событием. Разве мы можем утверждать о том, что для тех же канадцев, которые вот сейчас привезли, ну, мы же понимаем с вами, что они привезли и на прошлый чемпионат мира, они привезли не первосортную команду и даже не второсортную, а те, кто вот сейчас выбыл. Вот те, кто сейчас выбыл, они доходят до финала, они выигрывают чемпионат мира.
И все же, Григорий Александрович, для канадцев хоккей – религия, для шведов хоккей – религия, для финнов хоккей – тоже своего рода религия. А для нас это красная машина, которая должна всех побеждать. Мне кажется, так не бывает.
Ну, так не бывает, к сожалению, но то, что хоккей для нас не религия, тут я с вами не соглашусь.
Ну,
хоккей
хорошо.
Для нас тоже религия, и, знаете, если перефразировать поэта, хоккей в России больше, чем футбол.
Все, на этом я с вами солидаризуюсь. Спасибо, это был спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Один из крупнейших пабликов во ВКонтакте, МДК, был заблокирован. Блокировка была проведена на основании решения Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 27 октября 2015 года. Как было объявлено на суде, в каждом из 695 альбомов сообщества содержится по 400-600 фотографий, которые носят порнографический характер и могут влиять на психическое здоровье детей. Также в сообществе опубликованы тексты с ненормативной лексикой и картинки, оскорбляющие чувства верующих. В середине октября прошлого года прокуратура Центрального района Петербурга потребовала признать размещенную в сообществе информацию запрещенной на территории России. Надзорный орган настоял на закрытии группы из-за публикации в ней изображение Иисуса Христа с приписками, оскорбляющими верующих. Сообщество МДК было создано весной 2011 года и насчитывало более 7 миллионов подписчиков. Его основатели Дмитрий Трачук, Роберто Панчвидзе и России Дмитрий Алдышев публиковали там различные картинки, интернет-мемы, часто отличавшиеся провокационным содержанием. Так, после смерти певицы Жанны Фриске в группе была опубликована ее фотография, подписанная строчкой из ее песни «А я ни разу не была в Малинках», в которую подставлено слово «могилка». В тот же день на сайте change.org появилась петиция, в которой пользователи интернета просили Генпрокуратуру возбудить в отношении МДК уголовное или административное дело. Православные активисты поддержали блокировку сообщества МДК. Вот что в интервью нашей радиостанции заявил лидер православного общественного движения «Божья воля» Дмитрий Антел.
Мы поддерживаем данное решение. Более того, в последнее время несколько раз выдвигали инициативу о закрытии данного сообщества по решению суда. Дело в том, что эти люди, они не стыдились откровенно богохульного контента. Были многочисленные оскорбительные для христиан, представителей других религий, изображения, называемые мемы, которые через понятным школьникам культурный код транслировали для них абсолютно интернальную антихристианские ценности. Я не думаю, что кто-то много потеряет, если подобный ресурс, скажем так, показательно будет наказан. Конечно, это не повод вводить интернет под государственный контроль и так далее, но что касается этих людей, то они действительно потихоньку меняли мировоззрение школьников, культурный код, подрывая границы морали.
Сейчас по факту МДК решили переехать на другой адрес. Вот вы будете сейчас отслеживать их деятельность, ну и также по необходимости там подавать какие-то жалобы на них?
Если будет что-то вопиющее, как просто выходки, то возможно, да. Просто речь идет о том, что это паблик действительно очень некачественным контентом, очень примитивным даже по меркам интернет-сообщества, к нему относится абсолютно без уважения, как к какой-то просто помойке информационной, которую служит по привычке читают школьники.
Это был лидер православного общественного движения «Божья воля» Дмитрий Антео. С ним беседовал Антон Лемесев. Сейчас с нами на связи блогер Илья Варламов. Илья, здравствуйте.
Здрасте.
Поддерживаете решение заблокировать группу МДК или как?
Нет, совершенно не поддерживаю. Несмотря на то, что я заходил там всего несколько раз и не очень понимаю формат и аудиторию, которая там собирается, но я вообще против цензуры в интернете в том виде, в котором он существует сейчас. И, во-вторых, это же никак не решит проблему. То есть проблема в том, что есть спрос на такой контент, который группа МДК предоставляла, а с этим ничего не случится. То есть все эти люди, которые заходили, они сейчас расползутся по другим пабликам, появятся новые паблики. Это с этим невозможно таким методом бороться.
Ну, метод как таковой заключается в следующем. Есть некая группа, там что-то провокационное вывешивается, это может не нравиться другим пользователям социальной сети ВКонтакте. Они резонно обращаются в какие-то инстанции. Инстанции действуют так, как могут. Что здесь в этой конструкции не то, не так?
Во-первых, насколько я знаю, то, что было в группе в этой ВМДК, это было пошло, отвратительно, низко, и может как угодно называть, но это не нарушало действующее законодательство. То есть вот эта вот группа моралистов, которые решают, как можно шутить, как нельзя шутить, где там граница, а где этой границы нет, ну так можно очень далеко зайти, и у нас сейчас во всех сферах там искусства и культуры начинают пересматривать, а можно ли это выставлять, а можно ли эти фильмы показывать, а можно ли эту музыку слушать там, и так далее. Вот в том виде, в котором эта цензура нам происходит, она чем дальше, тем она все более уродливые формы приобретает, и непонятно, что хуже. То, что тот контент, который вывешивает эта группа МДК, или те средства и методы, которые с этим контентом борются. Если кого-то беспокоит то, что такое количество молодежи, это был один из самых популярных пабликов ВКонтакте, там миллионы, я не помню, сколько у них было этих
7,5 миллионов.
Да, да, что такое количество молодежи, оно с таким интересом и рвением следит, вот, за таким низкокачественным контентом, ну, тут надо, наверное, озаботиться, а почему у нас столько молодых людей, им это интересно. Они все равно его найдут, этот контент, с этим ничего не сделаешь. Можно заблокировать МДК, можно заблокировать другие группы, но это все перетечет просто в другие социальные сети.
Вам-то понятен принцип, скажем так, популярности сообщества МДК, или это для вас загадка?
Нет, конечно, понятен, но всегда, то есть весь такой вот контент, он всегда был популярен. А что там, когда не было интернета, это не, ну, такого не было. Не было этих анекдотов, не было этих шуток. Это всегда было, всегда привлекало внимание, особенно молодежи. Это с этим ничего не поделаешь. Это часть нашей жизни. Я не вижу, на самом деле, ничего страшного.
Осталось только добавить, что это еще и часть нашей культуры, так получается.
Ну, а почему нет? Ну что, ну, вы не рассказывали пошлых анекдотов в детстве, я не знаю, или не смеялись над какими-то глупыми картинками?
Я? Что вы, Илья? Да. Ни в коем случае.
Ну, вот вы исключение.
Спасибо, это был блогер Илья Варламов. Идем дальше.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Пиво в пластиковых бутылках более 1,5 литров решили запретить с 2017 года. Разработанные правительством поправки в законодательство предусматривают полный запрет на производство алкоголя в пластиковой таре объемом более 1,5 литров с 1 января 2017 года, а розничную продажу с 1 июля. Текст поправок опубликован на официальном сайте правительства. Законопроект направлен на установление поэтапного запрета на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в потребительской таре, либо упаковки, полностью изготовленные из полиэтилена, полистирола, полиэтилен терфталата и иного полимерного материала, говорится в документе. Кроме того, правительство предложило внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые определяют размеры административных штрафов за нарушение запрета. В частности, за производство и продажу алкогольной продукции в запрещенной таре должностных лиц предлагается наказывать штрафом от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. Штрафы для юридических лиц будут колебаться от 300 до 500 тысяч рублей, также с возможностью конфискации предметов административного правонарушения. Ну и весной 2013 года депутаты-единороссы Михаил Тарасенко и Раиса Кармазина внесли в Госдуму законопроект о запрете использования полиэтиленовой тары для алкоголя. Тогда предлагалось запретить продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 0,5 литра. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечали, что потребление пива в стране приобрело угрожающий объем. Дешевизна пластиковой тары повышает доступность этого напитка для населения, а ее большой объем заставляет пить больше. Дума приняла законопроект в первом чтении в июне 2014 года. С тех пор законопроект больше не рассматривался. Ну и против законопроекта выступили пивовары. Как рассказал вице-спикер Госдумы Андрей Исаев, президент компании «Карлсберг» Йорген Буль Расмуссен владеет 100% пивоваренной компании «Балтика», написали соответствующее письмо председателю правительства Дмитрию Медведеву, а послы стран происхождения работающих в России пивоваренных компаний Дании, Бельгии, Нидерландов и Турции пригрозили, что компании, приносившие огромные доходы российскому бюджету, могут покинуть российский рынок. В Госдуме связали запрет пива в пластиковой таре с лоббированием интересов производителей алюминиевых банок. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Звагельский.
На самом деле пластиковая тара во всем мире алкогольной продукции не используется. Для крепкого алкоголя пластиковая тара давно запрещена в связи с тем, что есть негативные последствия от химических реакций, когда спирт вступает в соединение с пластиком. Естественно, на пиво это не распространяется в таком виде, но во всем мире, там, где есть пластиковая тара, там есть очень жесткие ограничения по тому, сколько может сохраниться в пластиковой таре продукция пивная. После этого она изымается из продажи, поэтому это где-то срок там, от 3 до 4 месяцев. У нас, естественно, это не соблюдается, соблюдаться не будет. Но дело даже не в этом. Дело в том, что продажа пластиковой тары – это в основном очень дешевый продукт, поскольку ограничения до этого не было, то в основном молодежь покупали, естественно, в больших объемах. Но это ограничение, оно кроме технических моментов, оно еще даст и снижение потребления для молодежи, в первую очередь, вот в этих вот больших эгах. И, в общем-то, это не ноу-хау какое-то российское, это во всем мире уже доказано и пройдено. Вообще это экологически, на самом деле, не очень хорошо, но это касается не только пива, это касается всей безалкогольной продукции, но это уже второй вопрос. На самом деле здесь противоречия даже с участников рынка нет. Пивное сообщество такие ограничения в таком объеме, с такими отсрочками полностью поддерживает. Мы неоднократно общались с представителями всех объединений, которые занимаются производством и реализацией пива. По большому счету противодействия в отношении нет. Ничего бы очень страшного не произошло, если бы это вообще не случилось. Но уже поскольку в России тренд на делкогализацию, в принципе, его надо поддерживать, в этом ничего плохого.
Я хочу уточнить, вы считаете, что это может положительно сказаться на уменьшении потребления пива, да, среди
числе,
молодежи?
В том числе, да. Это не то, что это как-то в абсолютном выражении завтра люди все бросят пить пиво и будут его умеренно потреблять. Нет, конечно. Здесь в основном удар-то даже не по пиву будет нанесен, а по пивным напиткам, которые ничего общего с пивом не имеют, продаются вот в этих как раз полуторалитровых и двухлитровых, а то больше упаковках. Вот это, конечно, большая проблема. Это в основном потребляет молодежь. Ну и кроме того, в пластиковой таре сложно представить, что где-нибудь в глубинке России через 3 месяца будут изымать из продажи продукцию, которая осталась на полке. Вы понимаете, она будет и год, и два продаваться. Вот это уже небезопасно для здоровья. Вот в этом уже есть проблема.
Еще хотел спросить у вас вот такую вещь. Некоторые все-таки производители пива утверждали, что в этом законе есть доля попытки лоббирования интересов тех бизнесменов, которые производят пиво в алюминиевых банках. Вот как вы это можете прокомментировать?
Несомненно. И алюминщики делали неоднократные заходы и в правительство, и писали огромное количество якобы научных подтверждений вреда пластиковой таре. Я считаю, что это не совсем корректно. В конечном итоге поправки, которые пришли, они же правительственные. Не хотелось бы верить, что здесь, в принципе, первую скрипку сыграли лоббистские интересы алюминщиков, но думаю, что без этого не обошлось. К сожалению, все это мотивируется заботой о здоровье и благополучии, на самом деле соблюдаются узкие коммерческие интересы производителя алюминия. Тот вариант, который все-таки вышел, потому что предлагался еще более радикальный вариант, связанный с тем, что вообще запретить пластиковую тару или ограничить ее 0,5 литрами, вот этот вариант более радикально не прошел. В принципе, он сейчас компромиссный. Конечно, здесь пострадают, наверное, в большей степени отечественные производители живого пива. На розлив запрета нету, но вот то, что они не смогут продавать через 2 года это в магазинах, вот, наверное, производителям живого пива это будет более существенным ударом, чем всем остальным.
Но если в целом, то все-таки вы поддерживаете.
Плюсов здесь больше, чем минусов. То, что завтра будет принято, это фактически даже более мягкий вариант того, что принято в большинстве стран Западной Европы. Этот опыт вполне нормальный, можно ему в данном случае следовать.
Это был заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции «Единая Россия» Виктор Звагельский. И с ним беседовал Антон Лемесев. Сейчас с нами на связи директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис. Вадим Иосифович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Есть резон запрещать пластиковую тару или полагаете, это опять какой-то заговор?
Ну, давайте. Да нет, теория заговоров – это здесь конкурентная борьба. На самом деле, это великолепная и блистательная победа пивного лобби над стекольным или стеклянным, или алюминиевым. И алюминиевым. Откуда вообще все началось? Борьба с ПЭТ примерно началась 5 лет назад. Сначала начали убеждать население и вообще средства массовой информации, вброс был, что это вредно для здоровья. Полный абсурд. Ну, во-первых, западный рынок, где гораздо трепетнее относится к безопасности населения, разливает в ПЭТ даже крепкий алкоголь. Такие страны, как Норвегия, Финляндия, Швеция, ну, это само о себе говорит. Второй момент. Оказывается, полгода, в 2013 году, Роспотребнадзор проверял эту тару, и есть письмо Онищенко по итогам проверки, признать ПЭТ тару абсолютно безопасной. 2 года это письмо скрывали, обнародовали его примерно, ну, где-то полгода назад в общественной палате только. То есть этот исчерпан аргумент против. Второй аргумент был, это алкоголизация населения. Якобы вот население, покупая более дешевый фугас за 2,5 литра, платит денег меньше и пьет поэтому больше. Ну, во-первых, это бред. Больше, чем человек может выпить, он не выпьет. Весь мир пьет на пределе своих возможностей финансовых, религиозных, физических, моральных, этических, ну и так далее. И Запад, и Россия в том числе, и каждый индивидуум в отдельности. Но здесь важнее другое. На самом деле, ведь наш алкоголь один из самых дорогих в мире. То есть бутылка пива сегодня в российском магазине для гражданина с минимальной или средней зарплатой в 10 раз дороже обходится, чем для немца бутылка пива в немецком магазине с минимальной и средней зарплатой. То есть и алкоголизация никакого отношения не имеет. То есть искали просто аргументы. Потом появился всякий бред, что якобы Гитлер придумал это. Появились щиты на Рублевке. Но, что,
вот это,
в общем,
давайте не так.
Немыслимо, непрофессионально, безобразно. Я еще 5 лет назад написал, что вот попытался проанализировать в статье, и оказалось, что, ну, кто выгодополучатель от запрета ПЭТ? Только стекольщики и алюминщики. У этих заводов проблемы начались в 2008 году с началом кризиса.
И они победили.
У стекольной отрасли проблемы продолжаются, заводы даже новые закрываются. На то, что это их, в общем-то, ну, скажем так, работа, обратили внимание ФАС, обратили внимание вице-премьеры Шувалов, Хлопонин в своих выступлениях, Дворкович, потом премьер Медведев. То есть стало очевидно, вот буквально год назад. Сейчас уже Дворкович, ой, не Дворкович, а, так сказать, владелец крупнейшей алюминиевой компании поставил вопрос ребром, решите там вопрос с ПЭТ. Смысл в чем? У нас в прошлом году выпито примерно 8,5 миллиардов литров пива.
Если все это разлить по банкам, то получится очень выгодно. Мы поняли, только бизнес и ничего личного. Спасибо большое.
Ничего личного.
Это был Вадим Дробез, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. Идем дальше.
Говорит Москва. Поток.
Ну и теперь о культуре. В России стартовала акция «Ночь музеев». Музеи будут работать до поздней ночи. Также будут представлены различные программы и мероприятия, как сообщила замминистра культуры Александр Журавский. Основной темой «Ночи музеев» станет год российского кино и 150-летие российского исторического общества. Большинство музеев в Москве работают сегодня бесплатно, с самого утра. Вечером в общей сложности в столице пройдут более 300 специальных мероприятий, выставки, показы документальных фильмов, квесты. В акции задействованы более 200 арт-площадок. Сейчас с нами на связи ведущая программы «Культ города» на радиостанции «Говорит Москва» Ксения Чудинова. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте, я ужасно рада приветствовать вас и наших радиослушателей, и спасибо за то, что дали возможность рассказать о том, что происходит прямо сейчас.
Давайте.
Ну, я подобрала специально события, которые стартовали с 6-7 часов вечера, потому что очевидно, что сейчас москвичи как-то заинтересованы выйти из дома и куда-то попасть. Итак, у нас первое основное, вот я прям поделила на некоторые блоки.
Но у нас минута буквально, да, Ксения, поэтому прям вот самое интересное.
Ну, давайте вперед в гараж, потому что там есть и гараж-сейл, можно поучаствовать как-то в распродаже, купить какие-то симпатичные вещи, плюс увидеть выставку Пивоварова. В мультимедиа-арт-музее, безусловно, диджей-сет, как обычно, интерактивы и прочая красота, и выставка про космос. В Третьяковке на Крымском валу фантастическая выставка, которая посвящена 150-летнему юбилею Кандинского, плюс ко всему там еще большой театральный квест, который устраивает Юрий Критковский. Не забываем про ВДНХ, где Политехнический музей показывает спектакль «Energy Dance Theater», «Второе тело». Если вы сегодня успели, можно завтра. Если вы путешествуете по Москве, то, пожалуйста, идите на Садовое кольцо, где ходят бесплатные автобусы «Теле-2», и они привезут вас во все культовые, важные музеи города на Садовом кольце. Ну и плюс ко всему, на ночной станции в парке «Искусство музеон» показывают фантастически лучший фильм, мне кажется, советского, который был снят в Советском Союзе, «Человек с киноаппаратом» в
сопровождении
игры «Струнного квартета».
Потрясающе. Спасибо, Ксения. Я уже знаю, куда мне идти лично. Это была ведущая программы «Культ города» на радиостанции «Говорит Москва» Ксения Чудинова. Это была программа «Поток». Сейчас новости.